Будам, меня всегда интересовал такой вопрос. У вас на форумах в США народ также нах всех посылает и обсирает любого? Или более терпимо относится? Ну как не ответить на такой вопрос, поставленный прямо? Отвечаю прямо тоже. У нас на форумах, форумы это места, где собираются люди по интересам на интернете и переписываются, отвечают на разные вопросы, кто-то какой-то постик заделает, а кто-то там в комментариях отвечает. Ругается матом действительно по-английски, но, то я имею в виду так же, как и в русских форумах, но, что мне показалось, в русских форумах очень много злости. То есть, если в американских форумах будут ругаться и использовать матерные слова как типа фигура речи, то в русских словах действительно будут посылать, причем злобно, вот так, с сильной очень злостью и обидно как-то будут делать, стараясь причинить боль. Вот в этом, я считаю, разница. А если кто не знает, что такое использовать матерные слова как фигура речи, я вам приведу такой пример. Вот, представьте себе, идет Вернее, стоят два мужика и проходят две молодые барышни. Как можно сказать? Один другому говорит: «Смотри, блядь, пошли двое». Вот это фигура речи. А вот если сказать: «Смотри, пошли две бляди», это уже, конечно, оскорбление. Поэтому, еще раз повторяю, у нас оскорбляют довольно редко, но мат используется, это правда. Это правда. Поэтому я резко отрицательно отношусь к такому русскому ресурсу, как Хабр-Хабр, где количество злости на душу населения превышает все. Я не знаю, там разрешается ругаться матом или нет, но с матом или без, количество грубости и злости просто превышает все возможные пределы. Если там был какой-то прибор, можно было поставить, он бы зашкаливал. Поэтому, ребята, не ходите туда. Не портите себе характер, скажем так. Снег башка попадет, очень больно будет. Вот там, на Хабре. Из последних новостей. Пошел постригся. Что вы, наверное, видите. И вы видите на этой фотографии, которая в сегодняшнем подкасте. Сегодня стригла меня, не сегодня, а вот когда, вот пару дней назад, стригла меня Стеф. Стефани ее зовут. Когда я езжу в Нью-Йорк, и те, кто слушает меня постоянно, знают, что я всегда останавливаюсь у такого человека, как Микеланджело, итальянец по фамилии Микеланджело. Но так получается, что по работе мне туда ездить особо не надо, а специально ездить к нему в Нью-Йорк сильно накладно получается. То есть надо полдня потратить, плюс сразу становится намного дороже все, поэтому не поехал я. А вот здесь, когда мне нужно найти парикмахера недалеко от дома, я вот хожу сейчас, последние несколько раз хожу к Стефани. Стефани работает в таком приличном салоне. Я вообще ходил стриться, кому попало. То есть я шел в парикмахерскую, заходил в разные возле дома. Потом приходил, всегда получал дома от жены, типа, как меня опять обкарнали. А я экспериментировал и искал того парикмахера, который мне подошел бы. Самое интересное, что я узнал вот таким практическим путем, что парикмахер, наверное, одна из тех немногих специальностей, где количество денег, потраченных на парикмахера, не является свидетельством того, что вас хорошо постригут. Мне кажется, это очень такая индивидуальная профессия. Вот пока вы не найдете себе парикмахера, который вас устраивает, неважно, сколько вы будете платить денег, больше или меньше, но удовольствия от этих похорон вы не получите. Я это я вам уже говорю однозначно. Вот в частности взять Стефани и взять вот этого моего Микеланджело. У Стефани в салоне стрижка стоит примерно в два раза больше, чем у Микеланджело. Качество в два раза больше я не получаю там. Хотя, конечно, у них в салоне сначала садишься, девочка тебе моет голову, она же тебе массажируют скальп, потом ты садишься сюда, к Стефани, Стефани тебя стрижет. Ну, а у Микеланджело все как-то попроще. Старая школа, никто ничего не моет, но стрижет хорошо. Вот. И одним словом, сижу я в парикмахерской, и тут у меня такая тема свеженькая появилась дома. У меня ребенку младшему, вот сейчас как раз исполнилось 16 лет. А что означает 16 лет в нашем штате? Это означает то, что они там в школе, у них был тест, экзамен какой-то теоретический сначала на правила дорожного движения. Вот он его сдал, этот тест он получил, там сколько там надо было им пройти. И это означает то, что он теперь имеет право идти дальше, брать уроки по вождению и получать права. Ну, это, конечно, неприятное событие в семье, что мальчик уже хочет водить машину. Ну, что делать? Все через это проходят. И это у меня уже второй раз, когда надо через это проходить. И, соответственно, я у многих спрашиваю, расскажите мне там, типа, свой опыт, как у вас это было. И вот пришел встретиться к Стефани, а вообще в парикмахерскую приходите, или вообще там есть много других мест, есть такое понятие английское, называется small talk. Small talk – это не язык программирования, а это такое понятие, которое говорит, что надо уметь поддерживать такой небольшой разговор ни о чем, ну, просто ни о чем. Знаете, когда приходят к парикмахеру, вы приходите к парикмахеру, она спрашивает, ну, как дела, что ты собираешься делать в этот weekend, как будто бы ей это вообще интересно. Ей это абсолютно все равно. Но есть какие-то правила, надо вести себя по правилам, и надо разговаривать о чем-то, ни о чем. Ну и, естественно, почему бы и нет. И вот я, соответственно, с ней начал разговаривать после там «Hi, how are you?». Я ее стал спрашивать. Говорю ей, «Стефани, вот, говорю, у меня сын сейчас будет покупать, вернее, не будет покупать машину, а он будет получать права. А когда не получает права, в 16 лет, если он сдаст на вождение, а, кстати, у нас по вождению требования совсем не очень такие тяжелые, он должен взять всего лишь 6 часов уроков по вождению в официальной школе водительской, а остальное все там, скажем, я могу его научить, или там брат его старший, или там, ну, кто угодно его может научить. Если он научится водить, то он может идти сдавать экзамен по вождению. Если он его сдаст, вот, ну, обычно, конечно, все сдают, то он уже имеет право водить. Но в нашем штате с 16 до 17 лет ребенок может водить только в присутствии старшего водителя, водителя, которому больше 21 года, чтобы он находился в машине. Кроме того, это вот дети вот эти до 17 лет не имеют права водить машину, по-моему, после 11 ночи и до 6 утра. Но, тем не менее, я теперь ко всем пристаю, говорю, ну, как там у вас было, и у кого, те, кто постарше, я спрашиваю, как у детей было, ответ обычно один, там, сколько там аварий у них произошло, и какая дорогая страховка. Страховка для детей огромная, ну раз в 5 дороже, наверное, чем для нормальных людей, потому что они бьются, как не в себя. Вот, и я ей говорю, Стефани, ну, ты мне расскажи, ты когда получила первую машину, как у тебя было дело? Она говорит, 17 лет. Я ей говорю, тебе папа купил машину в 17 лет? Она говорит, нет, папа мне не покупал машину, я ее купила сама, но, говорит, папа мне, это называется co-signed. Вот у нас же все тут кредитная история, все дают деньги в долг. Откуда у человека в 17 лет может быть кредитная история? В таких случаях, когда недостаточно кредитной истории, они просят человека, кстати, не обязательно, чтобы это было 17 лет, может быть, там тебе 30 лет, но ты никогда ничего не брал в долг, тогда они просят, чтобы дать деньги в долг, но в данном случае надо было на машину, чтобы кто-то подписал это вместе с тобой, вот это заявление на loan, как сказать loan, не знаю, на суду, наверное. И она говорит, я попросила отца, he co-signed for me, co-signed, с ним вместе подписал. И говорит, я купила машину Mitsubishi Galant, пятилетнюю, ну вот купила, типа на выплату. Я ей говорю, ну ты купила на выплату, а Ты действительно зарабатывал эти деньги? Конечно, я зарабатывал, да. Я уже тогда, там, 16 лет я работала там, где, или в магазине там, или еще где-то там. Она говорит, я зарабатывала, да. И отец мне подписал, что он будет, что если вдруг я перестану платить, он будет платить этот долг. Но, говорит, я все выплатила сама. Вот это на самом деле вызывает очень большое уважение. В тот факт, что девочка 17 лет уже понимала, что есть какие-то обязательства и что надо заработать деньги и выплачивать на свою машину, если ты хочешь действительно машину. Вот. Ну, а как у нас будет, не знаю, пока не знаю. Пусть посмотрим, пусть пока сдаст экзамен на вождение. Ну, конечно, я его получу водить. Кроме того, он уже мгновенно записался, естественно, на эти вот 6 часов вождения в официальной школе. Ну, посмотрим. Посмотрим, как будет. Ну, думаю, будет нормально. Ну, вот у всех друзей поспрашивал своих, говорю, как у тебя были дети, как это все было, расскажи свой опыт. Ну, я знаю свой. У меня, кстати, был опыт неплохой. Мне грех жаловаться со старшим. А вот мне люди говорят, что очень много аварий. Очень много аварий, конечно. Вот. Ну, и никто, слава богу, там не бьет себе ни ноги, ни руки, ничего. Но машины бьют, это называется в тотал. Тотал, это значит, уже восстановить дороже, чем купить другую. Такая, тут только есть понятие total loss, полная потеря. Эта полная потеря может быть не полная, не то, что ее всмятку совсем разбили машину. Ну, скажем, нос побили так, там сдвинули там какой-нибудь каркас, что уже ремонт исчисляется там, если ремонт уже там 4-5 тысяч на машине, которая была в употреблении, не имеет никакого смысла вообще ее ремонтировать. Надо просто ее выбросить и купить другую. Такой подход, в принципе. Ну вот. Переходим к другой теме. Переходим к другой теме. Значит, вот человек мне написал в комментарии такой вопрос. В какой-то американской книжке по менеджменту я читал, что если рассматривать 4 варианта воспитания детей, ты хороший, другие хорошие, ты хороший, а другие плохие, ты плохой, а остальные хорошие, ты плохой, а другие еще хуже, то в первом случае может вырасти харизматичный лидер, это случай, это видно, а ты хороший, другие хорошие, а в другом тоталитарный лидер, в третьем, а тем более в четвертом, депрессивный неудачник. Что вы думаете об этой идее? Я слышал, что во многих еврейских семьях детей обучают в таком стиле: ты самый лучший, ты самый умный, ты самый талантливый. Действительно ли это так? Как воспитывали вас? Как вы воспитываете своих детей? Вопросов море. Ну, я отвечу, почему вы и не ответите на такие вопросы. Сначала я скажу американский вариант. В Америке детей воспитывают по первому варианту действительно. Вот то, что вы говорите, ты хороший, другие хорошие. То есть хвалят, хвалят, хвалят. Очень часто незаслуженно, но детей всегда хвалят. Считается, что ругать детей это в них сознательно давить, то есть делать их тормозами какими-то, то есть сознательно убивать в них то, что могло бы у них на самом деле, может быть, и развиться. Поэтому здесь хвалят постоянно и много. То есть, конечно, могут многие сказать там, из России, что вот это неправда, он на самом деле не такой, его хвалят. Ну, так есть, и так работает. Так работает. Люди, дети привыкли, что их хвалят. Детям разрешают очень многое здесь, ругают их очень-очень редко из того, что я вижу вокруг. Вторая часть вопроса была, что вы думаете об этой идее? Я слышал, что во многих еврейских семьях детей обучают в таком стиле, ты самый лучший, ты самый умный. Да. Да, ребята, не могу говорить за всех евреев, извините, но могу сказать, как это было у нас в семье, когда я был маленьким, это было в Советском Союзе, и я думаю, что похожая очень ситуация была у других, у многих еврейских ребят, которых я знал. Дело в том, что нас всегда готовили по Дарвину, что надо выживать, и что нам придется знать намного больше, чем другие, то есть нас не брали в институты, нам не давали то, нам не давали это. Ну, вы дети, конечно, вы маленькие, вы можете сказать, что это неправда, это все ерунда, такого не было. Мне не очень важно, что вы скажете. Я сказал, что это было. Все. Case closed, как говорится. Было это, было. Наверное, и сейчас есть. Я думаю, а может даже и хуже сейчас. Вот. Ну, одним словом, нас хвалили действительно. Нас хвалили, и мне кажется, еврейские матери явно преувеличивают способности своих детей. Не то, что преувеличивают, но они говорят, что вот мой Мишенька, ну это, он такое сделал, представляете, какой он умный. Это они говорят соседям и друзьям всегда. То есть хвалят детей, да, хвалят. Ну, а дома, в семье, всем говорили детям, что готовься, тебе будет тяжелее, чем другим, поэтому ты должен знать лучше. Вот. Я должен был знать лучше математику, и мне говорили, что будешь поступать, тебя не возьмут, что потом получилось, поэтому ты должен иметь там запасной вариант и все такое. Ну, короче, да, действительно, еврейских детей готовили так. Считаю, что это правильно. Как я воспитываю детей... К сожалению, не могу сказать, что я воспитываю именно вот так, именно вот по этому же сценарию, как я вам же и тут и рассказываю. То есть, когда их есть за что хвалить, я, конечно, хвалю с удовольствием, но никогда не пропускаю ситуации и поругать тоже. То есть, не могу сказать, что я воспитываю детей так, как воспитывают американцы. То есть, вероятно, тяжелое наследие все-таки сказалось. Ну, не знаю, насколько это хорошо или плохо, но... Близко к американцам, но не совсем так. Не хвалю их, как сказать, невзирая ни на что. Если за что ругать, ругаю. Что касается денег, не балую совершенно. Не балую. Я смотрю по другим людям, по другим детям их возраста. Мне кажется, их родители балуют значительно больше, чем я. Правильно это или нет, не знаю. Ну, вот не считаю. Считаю, что деньги они должны ценить, если им что-то нужно, они должны заработать, а не думать, что можно у папы взять. Вот так. Следующий вопрос, вернее не вопрос, а пару таких замечаний. Я вот тут поставил кнопочку «Donate» у себя в подкасте, чтобы те, у кого есть кредитные карточки или там, то есть они могли зайти через PayPal и Будаму подать там сколько-то. И вот я не афишировал, я просто поставил тихонько кнопочку, она там стоит. Вот, сижу, жду, думаю, когда начнутся сыпаться деньги. Вот пришел первый взнос. Первый человек подал мне $10, и я ему говорю спасибо. Зовут его Николай, фамилию называть не буду, потому что, может быть, он не хочет, чтобы называли его фамилию. Но я тебе благодарен, Николай, и буду благодарен всем остальным, кто мне будет дальше отправлять денежки. Но хочу сказать вам откровенно. Деньги ни на какое благое подкастерское дело отправляться не будут. Я не буду собирать эти деньги, там, скажем, на покупку там, какого-нибудь микрофона, чтобы вам было еще лучше меня слушать. Не буду. Что я да буду делать? Я буду получать удовольствие от жизни. Вот Николай мне отправил $10, вот я уже бокал вина закажу где-нибудь в ресторане. Еще кто-нибудь пришлет, там еще там 5 таких человек пришлет, как Николай. Ну вот, схожу поужинаю и вспомню вас не злым тихим словом, скажу спасибо, вот молодцы, и за вас пошел в приятном месте и поужинал. Считаю, что это правильно. Я вам помогаю как-то скрасить какие-то часы или минуты вашего времени. Даже если иногда я вас раздражаю, но все равно это пища для ума и дает возможность нам общаться с вами. То есть, соответственно, и вам я говорю, вот дадите денег, пойду прогуляю, получу удовольствие. А аппаратуру покупать? Надо будет, куплю аппаратуру не за ваши деньги, а за свои. Я не буду сидеть и ждать, пока вы мне подкинете на то, чтобы я какую-нибудь железку купил. Так что не стесняйтесь, ребята, собирайте-ка на ужин Будаму. Я с удовольствием ваши денежки проем и пропью. Следующая темка. Смотрю я Познера всегда, его вот эти передачи Познер, я вообще его уважаю, считаю, что он приличный человек, мне он нравится как журналист, и я смотрел его много передач довольно, этих из серии Познер. Изредка попадались люди, которые мне были интересны по своей молодости, которых я помнил по молодости или уважал там за что-то. Скажем, я смотрел передачу, что мне запомнилось, с Макаревичем, к примеру, с Прохоровым, вот этим вашим миллиардером, со Жванецким. Ну, вот это, наверное, три, которые я могу вспомнить, которые были интересны. Но они мне были интересны, потому что я этих людей уважал уже заранее. Прохорова я вообще не знал, честно говоря. Вот Макаревича, Жванецкого, конечно, уважал, но Прохоров мне был интересен. Конечно, человек столько добился и так далее. А вот вчера или позавчера я посмотрел передачу, вот последнюю, у него был один профессор. Если я не ошибаюсь, его фамилия была Скулачев. Он занимается, по-моему, старением. Но, по сути, не важно, чем он занимается, он был умный человек. И я, когда слушал эту передачу, я получил удовольствие от этой передачи. Но хочу сказать, что меня удивило, что меня очень удивило, я потом сам себе говорю, похоже, что это первый раз, когда я вижу действительно умного человека вот по телевизору на Первом канале. То есть люди, которые интересны, есть люди, которые популярны, есть там из шоу-бизнеса люди, но вот чтобы был действительно умный человек, как-то я не попадал, не попадал. Пиарщики всяческие, политики, юмористы, художники, артисты. А вот умных мало было. И вот этот человек очень меня как бы впечатлил, вызвал огромное уважение и как ученый, вот как, действительно как ученый. Вот он, наверное, один из тех русских ученых, которые когда-то были, а потом они вымерли как динозавры. И вот за это, конечно, Познеру огромное спасибо, что он показал, что есть все-таки в России люди, на которых нужно равняться. Следующая темка. Мне позвонила одна приятельница, а я тогда был как раз в командировке в городе Атланта. Это было на прошлой неделе. И она мне позвонила там совсем по другим делам. Из Украины она позвонила. И говорит мне, вот, я знаю, ты в Атланте, я знаю, там много черных. Типа там плохо, потому что там много черных живет. Ну, вот это такая фраза заставила меня задуматься, и я должен все-таки пояснить позицию. Наверное, вы слышите, я думаю, от многих русских эмигрантов, что черное – это плохо. Я хочу вам сказать, что я не хочу говорить, что черное – это плохо. Я так не считаю. Я не считаю, что цвет кожи делает человека плохим. Другое дело, что, скажем, черные здесь многие в определенных районах воспитывают в себе, ну или проявляют такую вот культуру, типа «Йо, мэн, спущенные штаны, трусы видны, вот эти руки в растопырку, учиться не хотят, трахают своих теток, тетки рожают тонны детей, никто не работает поколениями». Вот это мне не нравится. Но это не значит, что я не люблю черных. Мне не нравится вот такой стиль жизни. А в Атланте, ну, есть много черных, но мне что-то показалось из тех, которых я видел, это другие черные. Это черные, которые работают люди. Наверняка там есть тоже, конечно, в Нью-Йорке, как и в Нью-Йорке, вернее, которые не работают, сидят там на пособиях. Но, вот, например, это уже не первый раз, когда я приезжаю на этот тренинг, я останавливаюсь в одной и той же гостинице, и там включен завтрак. Ну, там такая небольшая кухонька в этой гостинице, и там одна работает черная. У нее один зуб. Это вообще говорит в Америке, это говорит о многом. Это говорит о том, что она нищая, как церковная крыса. Насколько важно в Америке иметь хорошие зубы, ну, по крайней мере, внешне хорошие сделанные зубы, если у тебя уж больные, там, скажем, болезни какие-то в полости рта. Но если она уже с одним зубом ходит, значит, там уже вообще ни копейки денег нет. Чем она занимается в этой гостинице? Она уборщица. Она там при этой кухне, там стоят какие-то люди выбрасывают мусор в эти большие мешки целлофановые. Она там ходит, их собирает, там вытирает столы. Вот это ее такая работа. Но она настолько приветливый человек. Каждый человек, который заходит вот в эту кухню, из постояльцев гостиницы, она вот в этот весь в свой один зуб улыбается этому человеку, очень приветливо, и говорит «Hi, how are you? Great, great!» То есть Как дела? Наверное, хорошо. А он ей говорит, допустим, а у тебя как дела? Она, oh, I'm great, у меня все отлично. Вот из нее, от нее отходит позитив. Она работает, она делает то, что она умеет делать. Ну, как можно сказать, что я не люблю вот эту черную? Ну, как? То есть, любви у нас, конечно, нет, как между мужчиной и женщиной, но она нормальный, работящий человек, который вызывает огромное уважение. Поэтому просто так говорить «я не люблю черных», я считаю, неверно. Можно любить, скажем, то, что делает определенная группа людей, как они себя ведут, но есть огромное количество черных, которые живут, нормально работают, становятся учеными, кем угодно становятся, и они пытаются влезть и надеть на себя маску вот этой вот левой культуры со спущенными штанами. Вот это то, что я хотел сказать про черных. Ну, а, кстати, вот из Атланты я летел в это вот воскресенье, которое... Нет, в пятницу, которая была в пятницу. Летел, сели в самолет компании «Дельта». И самолет опаздывал на 15 минут. Там они извинились, на 15 минут опаздывает. Хорошо, мы сели все в самолет и отъехали уже от этого его места, как это называется, гейт, куда мы все садились, ворота эти. И мы уже были третьими, знаете, они становятся в очередь на взлетную полосу, он нам летчик говорит, мы уже третьи. И тут начинается дождь. Но не просто дождь, а дождь с грозой сильной и ветром сильным. Нам этот летчик говорит, все, ребята, похоже, будут проблемы. То есть нас, говорит, не выпустят с самолета при такой ситуации с погодой. Я говорю, вам говорю точно, говорит, не знаю, как долго мы будем здесь сидеть, но будем сидеть. Ну, он был прав, естественно. Там, он нам все время подкидывал, типа, свежие последние данные. Вот, в какой-то момент он говорит, we are in the middle of big mess. Mess – это беспорядок. То есть мы посреди вот этого огромного беспорядка, говорит, из-за этого дождя теперь они будут все переделывать, там на, будут переводить разные самолеты на другие посадочные полосы. Это если, говорит, дождь закончится. Он говорит, просто сильные, это называется gusty wind, это такой ветер, порывистый ветер. Он говорит, опасно просто взлетать, и пока он не пройдет, эта гроза, мы будем сидеть здесь. Ну, короче, мы сидим, и он нам все рассказывает, последние новости. Уже было больше 2 часов, как мы сидим в самолете. 2:15, наверное, было. И тут начал заканчиваться дождь, и он говорит, все, похоже, мы летим, и мы стали в очередь. Он говорит, ребята, перед нами 25 самолетов на посадку. Он говорит, они взлетают со скоростью примерно один самолет в минуту. Если, говорит, это будет продолжаться с такой скоростью, то, говорит, мы уложимся в этот DOT rule. А если нет, говорит, будут проблемы. То есть мы должны успеть, чтобы в 3 DOT rule, это в 3 часа, мы должны успеть в эти 3 часа. Потом я уже стал спрашивать там стюардесса, сидела недалеко. Я ей говорю, что это за DOT rule? Он говорит, ты знаешь, есть такое правило в Америке, недавно его ввели, если пассажиров держат в самолете 3 часа, по любой причине, если он не взлетел, самолет надо развернуть обратно, прикатить обратно вот к этой своей стоечке, всех людей выпустить обратно в аэропорт, а потом уже решать, что делать дальше. Так вот это правительственное вот какое-то правило, DOT rule, которое вот он хотел успеть, чтобы мы успели до 3 часов взлететь, потому что иначе нас бы завернули в самолет этот, обратно в аэропорт. Но опять мы бы все потеряли. Ну, слава богу, мы успели. Она говорит, что те, которые держат людей больше 3 часов сейчас, на эту авиакомпанию накладывается штраф $50 000. Поэтому они, конечно, хотят, чтобы не допускать этого. Никакая компания авиа этого не хочет. Но, одним словом, все закончилось нормально. Мы успели, мы уложились, летели, прилетели, и все было нормально. Вот. Ну, вот, пожалуй, и все. Ну, вообще-то нет. Еще одну вещичку. Напоследок. Дам одну загадочку. Вот хочу, чтобы вы мне ответили буквально двумя английскими словами. А загадка следующая. Загадка от Будама. Это значит, что я сам придумал, но опять же на основе того, что я вижу вокруг. Представьте себе, что есть там, скажем, бассейн, где люди купаются. Вот если американцу сказать, что температура воды в бассейне 22 градуса Цельсия, то он, скорее всего, скажет два слова. Какие? Какие это будут слова? Ну вот, на этом конец сегодняшнего подкаста, но будет новый подкаст, естественно. Я рад был с вами пообщаться еще разок. Будьте здоровы, благополучны, счастливы, улыбайтесь. С вами был Будам. Пока!